на спортивной волне «Маяка».
Здравствуйте, друзья! В студии Евгений Штиль, в уютной спортивной студии «Маяка» на Пятницкой, 25. Мы сегодня встречаем руководителей удивительной экспедиции «Транс-Кунь-Лунь-2005». Это знакомый нам мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион России по спортивному туризму Отто Чхетяни и мастер спорта Борис Малахов, тоже неоднократный, да, чемпион России по спортивному туризму. Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вкратце, вами пройден уникальный маршрут по Кунь-Луню, раз уж название такое есть, по Тибету, по тем романтическим пустынным районам Азии, ну, о которых мы знаем из истории, из чтения книг, о Пржевальском, о Козлове, Роборовский, это то, что я читал еще, но вы, когда готовитесь к экспедиции, конечно, знакомитесь с большим объемом материала. Ну, поздравляю вас с прохождением, спасибо. Во-первых, такого уникального маршрута. Давайте сначала его точки, стартовую, финишную, чтобы наши радиослушатели представляли себе объем сделанного, пройденный маршрут, сроки, в течение которого это прошло. Ну, по худобе вашей вижу, что вы недавно с маршрута. Да. Пожалуйста, Отто Чхетяни, руководитель экспедиции «Транс-Кунь-Лунь-2005». Один из руководителей, поправляет меня Отто.
Да. За 28 дней маршрута было пройдено 400 километров. Из них 5 суток проведено на высотах выше 6000 метров. 13 суток было проведено на высотах свыше 5000 метров. Вот такая статистика. Я хотел сказать, что наша экспедиция имеет свою историю. Когда мы начали осваивать высокогорье Китая в конце 90-х годов, в начале 2000-х, мы начали планировать эту экспедицию, изучали труды русских путешественников и собирались еще в Кунь-Лунь еще в 2000 году. Но в те времена это было крайне сложно организовать. И по финансовым соображениям, просто организационно. И впервые в итоге мы попали в Кунь-Лунь 2 года назад. Это была разведывательная экспедиция. Собственно говоря, наша экспедиция началась с тех мест, куда пытался проникнуть Пржевальский в своей последней тибетской экспедиции, но не смог пересечь хребет, не смог найти того пути в Тибет, который ему был известен, поскольку Пржевальский проводил экспедицию в разгар лета. А в разгар лета все долины Кунь-Луня, севера, текущих глубоких каньонов, просто непроходимы.
Давайте вкратце о географии этого района, потому что, ну что нам известно, Тибет известен, пустыня Такламакан известна, Тяньшань известен.
Да, конечно, Кунь-Лунь — это цепь системы горных хребтов, протянувшаяся на 2,5-3 тысячи километров, которая является естественной границей, отделяющей пески Такламакана от нагорья внутреннего Тибета.
Это та территория, горная территория, которая между Тибетом, Тибет на юге, Такламакан на севере. Нет.
На западе Кунь-Лунь граничит с горными системами Каракорума и Памира.
А на востоке?
А на востоке с нагорьями и хребтами восточного Тибета и с Наньшанем.
Далеко ли Гималаи?
Гималаи через 400 километров.
Так, и по территории каких государств сейчас вы передвигались, потому что ясно, что во времена Пржевальского там границы проходили совсем по другим местам. Пожалуйста, Борис Малахов, один из руководителей экспедиции «Транс-Кунь-Лунь-2005», о которой мы сейчас и говорим.
Кроме исторического аспекта известных русских путешественников, Пржевальского и других, о которых сказал Антон, еще пару сведений о географии. Основная цель экспедиции было посещение или попадание через хребет Кунь-Лунь в Тибет, причем в самую высокую часть Тибетского Нагорья. Это единственное место, пожалуй, на Земле, где на очень большой площади, порядка 1000 квадратных километров, земная поверхность поднята на высоту 6000 метров и выше. И выглядит она как антарктический пейзаж. То есть это маленький кусочек Антарктиды, который расположен с запада Тибетского Нагорья. Во времена Пржевальского спутниковой съемки не было, а в настоящее время все это доступно на сайте НАСА. Поэтому, в принципе, о районе мы знали довольно много об этом поднятии. И...
Но главное пройти его своими ногами.
Да,
пройти, и вообще та задача, которая возникла, когда мы начали об этом задумываться, возможно ли это? Возможно ли это длительное пребывание на высотах 6 тысяч не на гребне одной горы, которую ты должен пройти и спуститься, а просто...
Как альпинист, да.
Как альпинист, а просто как бы ты должен жить и идти вот на высотах 6 тысяч. Огромное расстояние на высотах 6 тысяч, не 5, не 6, не 10.
Было пройдено?
На высотах 6 тысяч нами было пройдено порядка 40 километров.
Без лошадей, потому что мы знаем, что Пржевальский, Роборовский, Козлов ходили, естественно, на лошадях. Это как бы считалось тогда минимум оснащения экспедиции. Вышли пешком.
Да, пешком. Но это сложная физиологическая задача для человека. Это передвижение на высоте выше 5000 и даже выше 6000. Сведения, как говорится, из школьной физики, на высоте выше 5000 приблизительно половина давления атмосферного уже. Соответственно, кислорода еще меньше.
Но мы знаем, что пилоты авиации уже с 3500 обязаны надевать кислородные маски и дышать кислородом. Сегодня я встречался с одним из рекордсменов России по воздухоплаванию, с Юрием Тараном, вице-президентом Федерации воздухоплавания. Таран рассказывал, что он, когда поднимался на 5 километров, надевал на 5 километрах кислородную маску. То есть вышли без кислорода?
Да.
Сколько человек в экспедиции, женщины были, нет?
Женщин не было, в экспедиции было 5 человек. Многие из них связаны с туристическим клубом Московского авиационного института. В целом, как бы организация, собственно говоря, это была экспедиция туристического клуба Московского авиационного института, Федерации
альпинизма
и скалолазания города Москвы. Руководители Борис Малахов, Ото Чхтяня, участники Павел Демещик, Сергей Зайко, Михаил Бертов.
Ну, я знаю, что вы недавно, вот зимой-весной, вы были в экспедиции Верхоянский хребет 2005, Верхояне, где у вас в экспедиции была женщина, Ольга Бершева, поэтому я и спрашиваю, может быть, вот в вашем клубе, в ваших командах женщины и в такие места ходят, не только в Заполярный Верхоянский хребет?
Я подозреваю, что в данной экспедиции было сложно было бы найти ту женщину, которая могла бы действительно пройти
этот маршрут. То есть это сложнее Верхоянского хребта зимой и весной?
Это очень близко к лыжным маршрутам. Не зря мы использовали достаточно активно на этом маршруте те самые саночки, без которых не обходится ни одна лыжная экспедиция.
То есть лыж не было, а санки за спиной были?
Санки были за спиной, на санках за спиной, по ледникам и просто по галечным высокогорьям было пройдено там не один десяток километров.
Я представляю романтику этого района, конечно, одни воспоминания имен Пржевальского, Козлова, Роборовского. Это уже впечатляет любого человека, который связан с путешествиями, который стремится к ним, любит приключения. Пожалуйста, мы продолжаем наш разговор о пройденном маршруте. Стартовая точка, основные этапные моменты, поворотные и финишная точка. Пожалуйста, Борис Малахов, один из руководителей экспедиции.
Прилет нашей экспедиции был в аэропорт города Хатан, это город китайский, но в древности это был один из участков Шелкового пути, основной такой перевалочный пункт на юге пустыни Токлумакан, который расположен в оазисе. Оттуда наша экспедиция после некоторых закупок добралась до кишлака Палу. Это кишлак описан в отчетах Пржевальского.
Я хотел бы перебить, и с тех пор он появился на всех географических картах мира.
Да, вот
на картах, на глобусах.
И маленький атлас, который лежит.
Не только на советских, но и на зарубежных.
На столе тут есть кишлак, правда, называется он тут Палур. Ну, реальное название Палу. В нем всего 2500
жителей, да.
Да, но тем не менее он здесь отмечен.
Да, дорогие друзья, вы можете у себя дома взять атлас любого издания. Вот у меня здесь советского еще издания какого года, наверное, 70-х, да, 75-го года издания. Здесь есть этот кишлак, в котором стартовала наша экспедиция «Транс-Кунь-Лунь-2005». Пожалуйста.
Это кишлак очень такой близкий по развитию к временам Пржевальского. Там до сих пор нет электричества, и люди там живут, в общем-то, близко к натуральному хозяйству.
Со следом множества врожденных и наследственных болезней.
Да, там наблюдается изолированность этого кишлака от внешнего мира. Оттуда наша экспедиция стартовала уже непосредственно на вот автономную часть маршрута. В течение всего маршрута людей мы вообще не встречали никаких до выхода до трассы. Следующим этапом нашей экспедиции было попадание на плато Губайлык. Высота где-то там около 5000 метров, и весь Тибет состоит из сети вот таких плато, разделенных хребтами.
Ну, надо, Боря, ты мог бы рассказать об уникальности этого плато Губайлык?
Вот этот район Тибета вообще уникален тем, что в нем присутствуют вулканы, в том числе и действующие. Последнее извержение известно было 50 лет назад, правда, самолетов тогда не летало в том районе, спутников тоже не было, поэтому про него мало что известно, кроме рассказов местных жителей и сведений о том, что это видели китайские солдаты, которые пытались построить там дорогу в Тибет.
То есть вы, я возвращаюсь к своему вопросу, от которого отвлекся, вы передвигались только по территории Китая или пересекали границу Пакистана, Индии?
Мы передвигались по территории Китая, а завершение нашего маршрута проходило по спорной территории, имеющей название Ксайчин, которая была аннексирована Китаем в 50-х годах у Индии.
Ага. В политику попали. Но мы знаем, что в это же время, как раз в Пакистане, когда вы были в экспедиции, произошло страшное землетрясение, в результате которого погибло даже неизвестное число людей, около 100 тысяч человек. Как вы пережили эти моменты? Попали вы, нет, в него?
Нет, в него мы не попали. В эти моменты мы уже находились на плоскогорье Тибета. Возможно, это происходило ночью, мы просто крепко спали и не чувствовали толчков.
То есть от эпицентра вы были в 400 километрах, да, где-то?
В 700. Да нет, побольше, наверное, в 700, да.
Ага, ну, слава богу, что так получилось.
Но дыхание Пакистана и Кашмира мы прекрасно чувствовали, поскольку значительную часть нашего нахождения в высокогорье мы находились в зоне циклона, который как раз проходил по долинам Кашмира.
И что это значит? Это высушенный воздух, да?
Нет, это не высушенный воздух, это непрерывные снегопады, пурги.
Даже сейчас, в такое время года?
Это осень, это начало зимы, утренняя температура минус 18, минус 20. Днем воздух прогревается до плюс 6, до плюс 10. Любая продолжительная остановка на воздухе требует одевания теплых курток, пуховок. 3 часа дня включается непрерывный западный ветер, поднимающий пыльные бури, пыльные смерчи, который выключается только уже после захода солнца в 10 часов, 10, 11, 12 часов вечера.
Ну, то есть это сентябрь.
Сентябрь, октябрь.
Сколько времени? Пожалуйста, продолжайте, Борис Малахов. Значит, продолжайте технический отчет, ну, продолжаем. После того, как вы оставили Кишлак Палу,
да, значит,
и вторглись в Тибет.
Еще немножко про географию Тибета, вот про плато Губайлык, это первый такой географический пункт нашего маршрута, который мы проходили. Это вулканическое плато с действующими вулканами. На нем расположены 2 соленых озера, достаточно больших. К нашему удивлению, внутри этих соленых озер была обнаружена, в общем-то, рачки маленькие плавающие, все это на высотах по 5000 метров. Огромное количество птиц, в том числе наших российских перелетных гусей, которые, как выяснилось, летят через этот район в Индию и на этих озерах отдыхают.
Ух ты!
Ну, вообще про количество зверей, встреченных на маршруте, как я сказал, людей не было, зато вот зверей было огромное количество, практически как в Африке, по ощущениям. Это, наверное, мы попозже немножко скажем.
Да говорите уж, чего таить.
Ну что, начнем с копытных или с хищников.
Да все, ну, что встречались, угодно, потому что говорят, что где больше всего зверей живет? Ну, в лесу у нас, вот, ну, в тайге. Вот человек идет неделю по тайге.
Это горе Тибета.
Да, да, и нигде не встречает. Где, говорят, да вот в Африке. Приезжают в Африку, значит, неделю живут, увидят одного где-то на горизонте. Где они, животные, высокогорье?
Ну вот в этих районах людей не бывает вообще. На некоторых участках достоверные люди вообще никогда не появлялись. Ну, поэтому звери видели нас впервые многие. Ну и встречали мы в основном копытных. Это дикий як, потом горный баран, еще в названии Архар Марко Поло, по-моему, да? Потом 2 вида козлов. Первый — это вот тур, обычный, похожий на кавказского. Ну, скорее всего, это какой-нибудь подвид тоже тибетский. А второй — это антилопа чиру или...
Оронга.
Или антилопа оронга. Это тибетский вид копытных.
Длиннорога антилопа, которая, как говорят, будет одним из символов Китая в Пекинской Олимпиады.
Ух ты.
Вы еще видели так называемых киянгов, диких ослов.
Целые стада.
Целые стада.
То есть это очень такое красивое животное, но... Не совсем похоже на такого ослика с ушками, как принято.
Это нечто среднее между ослом и лошадью.
Да, в общем-то, как маленькая лошадь, довольно стройная, коричневого окраса.
Может, это лошадь Пржевальского?
Нет.
Это киянка или кулан. В общем, это дикие ослы.
Ну, а хищники?
Из хищников большое там количество. Ну, вот стая волков просто нас даже пыталась атаковать в одном месте.
Как вы отбивались?
Ну, чем было, ледорубами, лопатами, кидались камнями.
Здорово.
В общем, отбились.
Боря, наверное, преувеличил. Стая волков, просто увидев нас, крайне заинтересовалась неизвестными
существами. Ну да, любопытство их, конечно, не отнять.
Вся стая стала на неком отдалении, вожак стаи подбежал на 10 метров.
И принимал решение, что с нами делать.
Развернулся, махнул хвостом и убежал. И стая побежала.
Да, он получил камнем, когда от Миши. Тогда решил не нападать. Ну, также большое количество следов кошек. Ну, кошки крайне осторожны, имеется в виду снежный барс или леопард. Если бы они, конечно, появлялись на глазах у людей так часто и также появлялись на глазах у копытных, вряд ли бы они добыли себе еду. Ну, как я говорю, я вот кошку ни разу не видел, но меня, я думаю, она видела раз 15.
Да, все об этом говорят, что следы видишь, где же они, да, они из кустов наблюдают.
Да, очень осторожные. И куропатки еще в больших количествах Ну, по-моему, это вид называется каменную куропатку. Мы еще уточним у специалистов, покажем видеосъемку.
Но вы не охотились сами, то у вас как с питанием было организовано?
Запрещена.
Да, Китай страна без огнестрельного оружия, поэтому...
Ну, так условно.
Нет, ну,
нет, это не условно.
Не условно, а действительно так, что оружие там запрещено, за него наказание смертная казнь, поэтому охотников там, в принципе, не существует с огнестрельным оружием, поэтому зверей практически никто, в общем, не терроризирует. Ну, и нам, соответственно, тоже охотиться...
Не хотелось.
Ну, не то, что не хотелось, не было возможности, хотя курочки, конечно, поесть хотелось.
Да, как было организовано питание, потому что это тоже автономный маршрут получался.
В наших походах, вот в этих экспедициях, Павел Демещик, называется завхоз, должность, или завпит, главный специалист по организации питания в таких экспедициях, он подготовил, значит, раскладку продуктов приблизительно весом 600 грамм на человека в день. Часть продуктов закупалась в Китае, часть везли отсюда, из Москвы.
Что туда входило в эти 600 грамм?
Ну, рацион выглядит так. Значит, туда входят различные сублиматы. Это, значит, сушеные овощи, сушеное мясо в небольшом количестве. Рыба сушеная входила. Из основных блюд это крупы, разный рис, там гречка, такие обычные макароны. Ну и кроме того, некоторые экзотические блюда, например, там сублимированный творог. Из белковой пищи вот ключевым продуктом так называемый пимикан, который мы сами готовим, и горные туристы, и вообще туристы такой продукт знают. Это мясо, которое вываривается в жире, ну, свином или там каком-нибудь другом, и этот продукт можно изготовить дома на кухне, рассосовать, и, в общем-то, он очень высокую питательную ценность имеет, энергетическую, белковую. И самое главное, хранится дней 30 на жаре, в общем, безопасно.
Но у вас жары особо не было.
Ну да, да. Но тем не менее, пока мы подъезжали, пустыня Такламакан, естественно, рюкзаки нагревались. Там жарко достаточно. Ну и сладкое различное, понятно, чай и какой-то перекус в течение дня, чтобы человек мог достать из кармана курагу, конфеты, изюм или какие-то еще сухофрукты.
Шоколад, шоколад берется в такие...
Да, да, ну сладкое это широкое понятие, там и шоколад входит, и нуга всякая, ну вот различные сладости, угу. Которые не портят.
Кто любит.
Какие-то пожелания нашему завхозу даем, хотим то, хотим это, но финальное решение принимает он, что все-таки...
Стартовый вес какой был, пожалуйста?
Под 50 килограмм.
Вот в этих саночках и в рюкзаке?
В рюкзаке, а саночки мы одели, смогли одеть только на пятый день использовать саночки.
А почему так?
Потому что до этого мы шли по достаточно узким ущельям, каньонного характера, с многочисленными бродами.
И только... санки просто несли, что ли, с собой?
Да, санки были привязаны просто... к рюкзаку.
То есть рюкзак был 50 килограмм?
Да, 50, да.
Ну, разных. От 47 до 50 килограмм у каждого был вес.
Я тут по Карелии ходил в августе, у меня был 42 килограмма рюкзак. Ну, это было, конечно, серьезной работой.
Ну и после этого, после того, как мы попали на плоту Губалык, мы смогли использовать санки. Примерно после 2 недель нашего подхода, это уже больше 200 километров, за 28 дней маршрута было пройдено 400 километров. Из них 5 суток проведено на высотах выше 6 тысяч метров. 13 суток было проведено на высотах свыше 5 тысяч метров.
Колоссальные цифры, вы знаете. То есть вы находились на высотах свыше 6 километров и днем и ночью, то есть ночевали, спали?
Ночевали и проходили большие расстояния на высотах. Свыше 6 тысяч метров мы прошли около 40 километров.
Но я так понимаю, что самое серьезное – это первые моменты адаптации. Или вы достаточно равномерно набирали высоту? Как организм себя чувствовал
здесь
при таком колоссальном?
Борис разработал некую программу медицинско-физиологическую.
И маршрут планировался тоже, исходя из человеческой физиологии. Стартовали мы с высоты около 2500 метров, и где-то на пятый день достаточно плавно, но все-таки с этим чудовищным грузом набрали высоту 5100 перевал. И вообще средняя высота пребывания вот, в течение вот, всей экспедиции получилась 5100 метров. Интегрально.
Фантастика. Это же почти... так это седловина Эльбруса.
Ну да, то есть практически мы все прожили месяц где-то на седле Эльбруса.
Но это не физиология, это подвиг, эксперимент какой-то. У вас стояла научная задача, что ли, проверить собственный организм на выживание?
Перед отъездом я как-то сказал, вот и проверим, сможет человек ходить выше.
Большинство участников экспедиции имеет опыт высокогорных походов, длительных, продолжительных, но такого опыта не имел никто. И нам неизвестно, как бы люди...
Вообще говоря, перед экспедицией было неизвестно, сможем мы или не сможем. И опасно,
мы готовы были отступить.
Опасно было, да. Что вот человек заболел, и в обычных горах его спускают вниз на травку на 3000, а здесь же низа нет, просто нет физически. То есть низ – это 5000. Поэтому это было опасно достаточно. Ну, конечно, было придумано некоторое количество медицинских препаратов. В основном это витамины, которые, в общем-то, практически насильно каждый человек принимал 3 раза в день, в завтрак, обед и ужин. Витамины, потом некоторые препараты адаптогены применялись, ну и был, так сказать, с собой препарат специальный антигипоксический, но вот так вот мы его не применяли, просто было не нужно. Оказалось,
то есть
что...
никто не терял сознание, да, расстройств серьезных,
да,
не было.
То есть, на удивление, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, все были здоровы, ни разу не заболели, единственное, что использовали за аптечки, там пластырь,
еще, ну, как, это да.
Так сказать, нам повезло.
Аптечка и очень... вернулась нераспакованной.
Да.
Возвращаемся к цели, к задаче. Кроме горной, спортивной,
были,
да, вот научной, это стояло.
У нас были научные задачи: исследование режима снегонакопления этого уникального ледового панциря, ага, установление границ верхних
следов, данного сезона,
данных ледников. Угу. Потому что мы проходили ледники с севера на юг, это все меняется. Угу. Снятие профиля ледников с помощью приборов, навигационных приборов. И исследование активных ледников. В частности, нам удалось найти ледник в состоянии активной подвижки, прыгнувший в долину, перегородивший ее.
Мы знаем,
это,
конечно,
было задание Института географии академического.
Мы знаем, что наш гость, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, наш гость Отто Чхетяни, известный достаточно ученый, сотрудник Института космических исследований. А Борис, вы тоже ученый, что ли? Ну, что такие серьезные задачи ставят Борис вами ученый в, казалось бы, спортивно-технической экспедиции?
Я сотрудник кафедры авиационных ракетных систем МАИ. Конечно, это немножко далеко от географии, но, в принципе, географические исследования...
Борис занимался, поднимается проблемой оптимального управления.
Я знаю, что во всех экспедициях стоят разные задачи, и специалист любого профиля пригодится. И ядерщик, и географ, и врач тем более, и гляциолог, и подводник, и полярник. Ну, в общем-то, нет ненужных профессий в серьезной спортивно-технической туристской экспедиции. Мы помним ваш рассказ по Верхоянскому хребту, когда был уникально разработан серьезный 1000-километровый практически маршрут. Сейчас мы говорим о других цифрах, но сложность, которую я хотел бы подчеркнуть отдельно, она, в общем-то, удивляет, потому что вспомним, сколько проходил Пржевальский и Козлов, с каким режимом он двигался в этих районах. Пожалуйста, Отто.
Ну, Пржевальский, Козлов, день они проходили немало, но традиционно это происходило следующим образом. Вся экспедиция снималась, это огромный отряд казаков, вьючных животных. Она могла проходить день до 25, а то и 40 километров. После этого вся экспедиция становилась лагерями, и в этом месте она находилась 5-6 дней. После чего вся экспедиция перемещалась дальше. Мобильные отряды использовались уже позже в экспедициях Певцева. Это 2-3 человека с 2 лошадьми. Они пытались проникать в Тибет не больше, чем на 100 километров. Это как раз в таких отрядах был Козлов, например. Вот примерно так были устроены.
Ну, вы не пытались там у местных жителей арендовать лошадей, чтобы каким-то образом приблизить свои условия работы к тем условиям 19 века?
Это было невозможно, потому что вообще перемещение на тибетском плато невозможно с таким транспортом. Лошади фактически не едят эту траву, которую едят яки, дикие лошади. Надо с собой было брать фураж. Дело в том, что та часть Тибета, куда мы вышли, это самая возвышенная часть Тибета. Это неприхотливые условия. Там нет ни одного тибетского поселения. Ближайшее тибетское поселение находится на юге от этих мест в 300 километрах.
Как у Высоцкого. Туда 500, туда 500.
Да, это так.
Но только он пел, писал стихи о нашей тайге, о наших бескрайних просторах, а здесь, в общем-то, совсем другой регион, совсем другие условия, другие люди. То есть с местными жителями на всем протяжении вот 400-километрового маршрута не встречались?
Ну, из-за такой высоты этот район непригоден для обитания человека. То есть вообще считается, что выше 5000, ну, мало очень поселений, только вынужденные какие-то, может быть, места перевалочных пунктов встречаются вот в горах Азии, а так этот район необитаемый, поэтому и не изучен. То есть, да, конечно, там спутниковая съемка, какие-то карты на него есть, ну, в век высоких технологий, но физически, ногами мы были, пожалуй, первыми в ряде мест этого района, прошли. Ну и известно только, что немножко с краев в этот район, конечно, были китайские экспедиции, там топографы, вероятно, пытались исследовать там что-то. А ледниковый панцирь, который находится в центральной части этой экспедиции, по сути, это одно из белых пятен. Хотя говорят, что их вот вроде нету, да, на Земле.
Да есть, куда они девались.
Ну вот да, вот это одно из довольно больших белых пятен огромной площади. Я думаю, что ждет еще своих исследователей там ряд вершин и ледников.
На вершины вы не поднимались, то есть обычно в ваших экспедициях еще и стоит задача первого восхождения.
У нас была задача первого восхождения, но, как мы уже объясняли, что мы попали в достаточно непривычные для нас условия погоды, которые спутали все наши расчетные планы по пересечению ледников. Вышло из-за того, что мы проходили в час по 500 метров, глубокая тропешка до полуметра, при этом постоянная непогода, в то время, когда мы находились на высотах 6000 метров, мы пробились до вершины 6900, до высоты 6500 протропили. То, что перед нами оставалось, это было технически совсем несложно, но погода нас просто не подпустила дальше.
Говорят, это какие-то места заколдованные, что действительно даже альпинисты отступают в этих районах
там
перед вершинами 7 километров.
Там нет технических сложностей серьезных.
Погодные.
Там другие сложности.
Погодные. Силы кончаются.
Добраться туда и добраться обратно. То есть район сложный, действительно, к нему очень трудно подойти. И, конечно, поскольку маршрут у нас был линейный, и сроки у нас были очень жесткие, то есть мы должны были выйти в конечную точку, и был расчет продуктов и времени, и всего на выход в эту конечную точку маршрута, бесконечное количество времени потратить на восхождение мы не могли, поэтому, ну, подождав там, вот один день мы подождали, может быть, погода улучшится, были вынуждены двигаться дальше.
Фантастика. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, у нас в гостях руководители удивительной российской экспедиции «Транс-Кунь-Лунь-2005», которая совсем недавно завершилась, и мы в подробностях рассказываем о том, что удалось сделать. То есть сейчас вопрос такой. Это действительно серьезный шаг в мировом спортивном туризме.
Да.
Вы как сами оцениваете вот такую работу? Потому что по предыдущей вашей экспедиции Отто Верхоянский хребет 2005 мы говорили, что не зря вы ученый, потому что оцениваете не только интерес этого маршрута, не только его сложность для самих участников, не только, как ваш друг Алексей Романенков говорит, мы отдыхать туда отправились, но и еще его мировую полезность и уникальность.
Ну, я могу сказать сейчас, что наши коллеги, старшие товарищи, оценивают, что это действительно уникальный шаг мирового значения. Вот. Также оценивал это наш китайский проводник.
Да, это мой следующий вопрос, вы опередили.
Китайский проводник, потому что он, китайцы знают, что уникально для них. И он оценил вообще масштаб этого мероприятия. И даже когда он из-за встречи с нами попал в серьезные финансовые проблемы, связанные с поломкой машины, с ее срочным ремонтом, он сказал: я потерял деньги, но я с вашей экспедиции, с такой экспедиции денег брать не хочу. Я хочу, чтобы она состоялась.
То есть вас встречал проводник в Палуре?
Нас встречал проводник на Тибетском шоссе.
Ага, это уже
не
по
встречал,
финишу.
Не встречал, точнее, мы вышли на Тибетское шоссе и сутки ждали нашего проводника.
Уже на финише, да?
На финише, да.
И куда, в какой город отправились, чтобы финишировать, улететь?
Мы отправились 700 километров через три куньлунских перевала высотой свыше 5000 метров.
Автомобильных.
В город Каргалык.
Откуда уже можно в цивилизацию
перейти? Город Каргалык — это город, который находится рядом с Яркендом, у подножия уже пустыни Такламакан, в цепи оазисов, прямо посередине между городами Кашгар и Хатан. Это важный перевалочный пункт еще со времен Шелкового пути.
Ну, опять лишний раз мы об этом говорим, что удивляют нас, наши российские ученые, тихо и незаметно, не только двигающие науку, которая, кажется, уже умерла, да нет, а еще и двигают в спортивный туризм такими серьезными походами, проектами и путешествиями. Как эта идея, откуда она появилась? Потому что Заполярье наше российское, ну, это было логично, это мне понятно. Но отправиться туда, в чужую страну, Китай, Индия, Пакистан, в такой серьезный район, это откуда? Потому что наши радиослушатели вот присылают новое поколение, так сказать, растет туристов, путешественников и спрашивают: ну, вся земля исхожена, мне неинтересно, ну, как вот вы там ходите и ходите, откуда вот эти идеи возникают, что-то пройти, как я о них узнаю? То есть как рождаются действительно изюминки, которыми можно гордиться в масштабах страны?
Мне интересно, что скажет Борис.
Не, ну я бы хотел, конечно, да, упомянуть Андрея Лебедева, такого известного тоже туриста московского.
Андрея Лебедева мы знаем, встречались тоже в студии.
Но тогда не буду его рекламировать. Он, я бы сказал так, что он все-таки стоит в истоках этой идеи, которая, наверное, году где-нибудь в 2000-м, может быть, появлялась уже.
Да, эта идея была действительно, когда мы стали готовиться к первой туристской экспедиции в Китай в 2000 году, как один из первых вариантов, мы ничего не знали. Конечно, мы как бы ткнули пальцем. Андрей нашел на карте вулканы, и родилась идея, надо идти в Куньлунь. Но тогда это было просто невозможно. Мы пошли в более доступные горы, Кашгарский Памир, а Куньлунь оставался такой некой мечтой, такой где-то далеко, на горизонте. И в том же 2000 году, когда мы совершали траверс шеститысячников в Кашгарском Памире, нам открылся Куньлунь, дальние цепи на юге, какие-то белые-белые горы. Туда мы вот попали только вот
через пять лет. Антарктида на карте Азии, фантастика. Вот это вот откровение, конечно, и для меня, что действительно встретились с поднятым горным щитом, покрытым снегом и льдом. Ну, какие итоги будут, кроме этого? Увидим мы кино,
мы увидим
фотографии. Удалось это или нет?
Удалось. Я надеюсь, что мы увидим 2 или 3 хороших видеосюжета про животный мир, про географию, про вулканы, про соленые озера, просто про ледники.
Здорово, потому да, что приближается, уже пошла работа к весеннему Московскому международному кинофестивалю экстремальных проектов путешествий, экстремального кино «Вертикаль». Так что вы к марту должны успеть подготовить те фильмы, которые будут спорить с фильмами других документалистов, спорить за призы фестиваля.
Постараемся.
И традиционный вопрос, планы, потому что, находясь на одном маршруте, турист уже знает,
какие,
куда идти, да, в следующем.
Какие горы нам открылись в Куньлуне, да?
Да, пожалуйста. Продолжается ли исследование этого района вашей группой или что-то новое?
Мы будем исследовать этот район, но вряд ли в следующем году. Нужно отдышаться.
Переварить впечатления.
Осмотреться, переварить. Мы сюда обязательно вернемся, в Куньлунь. А планы?
Ближайшие планы — это, будем надеяться, что землетрясения не будут часто повторяться, и политическая ситуация в Азии останется стабильной, тогда, надеюсь, получится какие-то совершить путешествия в районе Каракорума, горный хребет, который находится на границе Китая и Пакистана сейчас.
Индии,
в нынешних политических границах Китая и Пакистан. Ключевой точкой этого хребта является всем известная вершина К2 или Чугори, правильно называется. Но вокруг этой вершины сотни и сотни километров горных хребтов, возвышающихся до 7000, и где также исследователей пока не встречалось, и не ходили они там.
Удивительный магнетизм от вершины К2 исходит, потому что на следующий год в России запланировано 2 альпинистских экспедиции на К2. Это известного организатора экспедиции, альпиниста Виктора Козлова, который собирает одну сборную России для К2, для нового маршрута.
С Пакистана.
Да, вторая экспедиция альпиниста известного Юрия Байковского, который собирает молодежную сборную России альпинистов на К2 на следующий год.
Тоже с Пакистана.
Да, но тоже на серьезный маршрут. И вот ваша.
Ну, наша экспедиция не совсем преследует цели К2. На самом деле, мы немножко все-таки больше путешественники, чем альпинисты, хотя всегда у нас с собой есть и снаряжение, и в планах всегда восхождение тоже записано на какую-нибудь вершину. Ну, такое увлечение, не знаю, в мире альпинизма оно тоже потихонечку появляется. Кроме высших точек планеты, да, таких как К2, есть еще масса других вершин и районов, где просто еще не было восходителей. И они пониже, но вот эти вот циферки, там 8600 или 7600, это все-таки некоторая условность придуманная, ну, больше для...
Ну, это другой вид спорта.
Немножко другой режим.
Совсем другой,
да,
работы.
А так, среди районов путешествий, конечно, вот, по крайней мере, пока азиатский регион, вот с этими массивами Гималаи, Тибетские Нагорья, Куньлунь, ну, остается самым интересным из горных районов мира и самым большим. И, ну, настолько много там еще долин, всяких маленьких вершин различной высоты не исследовано, что, в общем, перспективы не очень большие. Ну, вот так, вернувшись к воспоминаниям нашей экспедиции, к таким Вот из интересных моментов, которые, например, мы не встречали в горах, это выходы, например, пород. Вот вроде в минералогии мы не очень специалисты, но вот впечатляет, что вот маленькая речка, глиняные, значит, русла, торчит скала, подходишь к ней, она голубого цвета, а все сколы каменные состоят из щеток с блестящими кристаллами. Вот такая, как сказка или фантастика, такой только вот в фильмах показывают про горы там самоцветные. Или вулкан, например, который мы встретили на пути, вулкан, ну такой небольшой вулканчик потухший, подошли поближе, а он весь забросан тоже кристаллами достаточно большими. Вот Антону даже удалось найти несколько очень крупных
горного хрусталя.
Правильных кристаллов горного хрусталя, вот несколько сантиметров размером. Все это, конечно, ну, вызывает ощущение сказки. То есть, как в сказку попал, подошел, там, хрустальная гора.
Ну и вот эти...
Сунул руку, вытащил кристалл.
Эти же стада, бесконечные стада диких животных, которые тебя не боятся, ты идешь, вот там животные, тут эти животные, тут антилопы, тут куланы.
Да чудес много еще на нашей земле. Я на Алтае, на Катуне, буквально в нижнем течении, находил источники желтой буквально глины, как краска, как будто разлитой, и голубой глины, как краска.
Да.
Просто месторождение вот уникальных пород яркого, желтого и яркого голубого цвета. Это Катунь, это, в общем-то, нижнее течение, казалось бы. Ну что, исследованный, известный регион. Нет, оказывается, даже такие чудеса бывают. Ну что же, еще вопрос есть, и
я бы сказал тем ребятам, которые хотят говорить, как найти маршруты, просто надо читать, надо больше знать, надо интересоваться.
И мысль, и новая идея сама придет?
Да, конечно.
Скорее всего так?
Конечно.
И, конечно, тот вопрос, который всегда нам задают, и который я задаю нашим гостям, это стоимость экспедиции, ее финансовая сложность, как вы ее преодолели, как обошлись, вот об этом несколько слов.
Стоимость экспедиции, нам кажется, мы сейчас не можем точно сказать цифры.
Ну, можно, в принципе, сказать, из чего просто она складывается.
Да, 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 да.
Ну, реально, вот экспедиции, в принципе, не так уж дорого стоит, если разобраться. Основную цену, основные затраты экспедиции составляют авиаперелеты. Это 60%, наверное, даже 70% цены.
Еще, транспортные расходы.
Да, еще процентов... 20 к этому добавляются транспортные расходы внутри, то есть какие-то подъезды на машинах. Еще к этому добавляются организационные расходы, ну, такие как визы, там, переговоры, вот, ну,
страховки.
Где страховки. Это, ну, процентов еще 10. Остальное уходит на закупку продуктов питания, это даже, наверное, не более 5% стоимости экспедиции.
Снаряжение?
Ну, со снаряжением тут такой разговор, что... Снаряжение делится на, как бы, мы говорим, личное и групповое. То есть личное снаряжение, оно многоразовое, так сказать, оно служит долго, и, ну, как-то у каждого участника есть свое личное подогнанное под себя снаряжение, такое как одежда, ну и специальное альпинистское снаряжение. Из группового снаряжения, как правило, что-то приходится докупать, но не в полном объеме, потому что, опять же, снаряжение, ну, имеет какой-то срок службы, он неодноразовый, неоднократный. Ну вот в эту экспедицию мы докупали там веревки,
палатку.
Веревки, купили одну палатку, да и, пожалуй, все, наверное.
Да.
Ну и что-то в аптеку из медикаментов. Ну и финальная цена, я думаю, мы сейчас еще все посчитаем, будет лежать, я думаю, между $1500-$1800 на человека.
Вот все, наверное, те вопросы, которые я подготовил и которые родились в результате нашего разговора с руководителями экспедиции «Транс-Кунь-Лунь-2005» от Тачкитяни и Борисом Малаховым. Ну, мы ждем ваших новых походов, с удовольствием будем следить за развитием таких интересных идей исследования нашей планеты, новых белых пятен на ней. Всегда студия «Маяка» открыта для серьезных, смелых путешественников.
Спасибо.
Спасибо.
Вел программу Евгений Штиль. Не прощаемся. Говорим до свидания.